Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 3 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Ну вот, наконец она, справедливость восторжествовала, вселенская. И к нам вернулось то, что должно было вернуться давно, но вернулось сейчас. Ну хорошо, что вернулось, потому что ведь могло и не вернуться вообще. Но оно вернулось, увидите-ка. Вот такая конструкция сложная. 20 градусов тепла сегодня. Еще раз, вы, может быть, не расслышали. 20 градусов тепла сегодня, товарищи. Зря вы упаковали свои купальные костюмы, летние тапочки, вот эти вот шлепанцы, вьетнамки, шапочки для купания и все остальное, солнечные очки. Сегодня будет просто излияние витамина D на нас произойдет с небес. Хляби схлопнулись, ничего не будет литься, кроме витамина D и невероятно позитивного летнего настроения. 20 градусов 3 октября. Куда катится мир? Истинно говорю вам, земля налетит на небесную ось. Точно совершенно. Абсолютно. Хотите динамику рассмотреть температурную? Смотрите, я вам дам сегодняшнего дня. 20, 14, 9, 4, 3. Все, к понедельничку 3. И снег, у меня снежинка нарисована. Нормально? 20, 14, 9, 4, 3. Гипертоники. У меня вопрос, я ни на что не намекаю, я так просто к слову пришлось, я спрашиваю. А не вспомнили ли вы чего-нибудь такого неотложного где-нибудь в Барселоне? Может быть, я не знаю, ну где-нибудь в Португалии, может быть, у вас какие-то срочные дела? Вдруг думаете, как там Гибралтар, думаете вы? Ну как они там поживают на Гибралтаре на своем? И туда, может быть. Ну, хотя бы вот на это время вот этого скачка. Ну, куда-нибудь уже, может быть. Потому что 20-14-9-4-3 немножечко смущает. Так вот там, когда 3 будет днем в понедельник, а это уже в понедельник, это не когда-нибудь, ночью будет 0. И совершенно серьезно синоптики указывают на то, что там пойдет снег. Снег. Во вторник 5, потом 5, 7, 8 и 11 обратно. К субботе отрастем. То есть в этот четверг 20, а в следующий четверг 7. Вот такая она динамика у нас погодная. Что сказать? В хорошие, забавные, веселые времена мы с вами живем, други. Но тут больше ничего не скажешь. 370. Это хорошо, потому что мы знаем, что в это время мы видим 400. 370, 428. Количество автомобилей в Москве. И это хорошо. 18500 такси, 23900 каршеринга, одно ДТП с пострадавшими. 39 километров в час скорость движения в центр, 48 километров в час скорость движения из центра. И люди, вы звери, хочется мне вам сказать. Ну, честное слово, ребят, ну вы как-то вот, ну совсем. Недалеко от Ярославского шоссе в Подмосковье у села Тарасовска Пушкинского района грузовик сбил крокодила. Крокодила грузовик сбил. Нет, настоящего крокодила. Рептилию. Он 150 миллионов лет никого не трогал. Его крошечный мозг позволял ему выжить. И здесь эволюция крокодила закончилась на Ярославском шоссе. Нормально? То есть этот парень был готов ко всему. Он вообще был готов ко всем перипетиям. Он пережил несколько вымираний глобальных животного мира. Ледниковые периоды. Становление обезьяны на две ноги. Он прошел через все. Через все магнитные бури. Через все революции. Для того, чтобы жизнь его закончилась на Ярославском шоссе у Тарасовки Пушкинского района. Грузовик сбил на дороге крокодила, которого, по мнению некоторых, из окна какого-то проезжающего автомобиля выбросил водитель. Но... Гена! Гена! Восклицает молодой патриот. Нет, серьезно, крокодил, его переехала фура. Его пытались спасти. Хотел бы я посмотреть на людей, которые пытались спасти крокодила. Но он-то не понимает, что вы пытаетесь его спасти. Он-то думает: о-о-о, давненько что-то я не ужинал. Его реально сердобольные пытались спасти, но не успели. Фура его переехала, да. Вы, конечно, хотите фотографии. Фотографии есть. У нас в нашем роскошном 10-тысячном телеграме. Вчера мы взяли таки эту планку. 10 тысяч, с чем мы нас и все и поздравляем, конечно. Да, а кто поздравляет? Мамик и Константин, Никита Никита и Сергей 77-й, Росомаха, Алекс Мар, Макс Макс, еще Дмитрий 48-й, молодой патриот, человек без ника, Росомаха еще раз, Нефмен, Борис Сова, Сергей 77-й, Николай, шеф-комендор, деревенский парень, еще, кто это у нас? Эдос Джиганов, извините, еще деревенский снова парень, молодой патриот. Ребята, вас чрезвычайно много, здесь и Вальдемар из тайги, где сегодня 9. Нет, Вальдемар, все, вам не удастся нас как чем-нибудь потрясти, потому что у нас сегодня, мы сегодня потрясаем всю Москву, мы весь мир потрясаем, у нас сегодня плюс 20, Вовка, и вам тоже доброе утро, и расскажите, как у вас там.
В движении.
7373948, 7373948, 495-й код. Рассказывайте про движение. Сергей Котов, доброе утро вам тоже. Еще Сергей, и снова Сергей, много Сергеев здесь. Да, нет, это может быть уже даже и какие-то предыдущие сообщения. Я сейчас ленту обновлю нашего замечательного телеграм-бот-мессенджера, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Доброе утро, слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Михаил, Москва. Роман, Михаил, хочу предупредить, да, по поводу новой религии сегодняшней, потому что вчера был там просто кромешный ад, там да. Ремонтируют перед туннелем правую сторону все. Вот, так что сегодня тоже может быть. Я просто вчера добирался с Новой Риги до Манежа 4,5 часа.
А вы терпеливый, хочу я сказать вам. Или вы не имели возможности бросить автомобиль просто?
Да, не имели возможности. Я работаю как бы водителем, поэтому у меня такая работа, что не могу бросить.
Четыре часа.
Да, это... выехали в 7 утра, были на Манеже в районе 12 часов только.
Вот. Это нужно как-то, спасибо, нужно как-то переосмыслить это. 4 часа, ребят, 4 часа добирались, нет, не в Тверь, ни в какую, нет, не во Владимир там через перекрытие шоссе, никуда, нет. А из Москвы в Москву добирали, 4 часа. Волгоградка сейчас, пожалуй, в городе, если бы мне пришлось найти 2 самых худших места, я бы сказал так: Ярославка и Волгоградка. С Волгоградочкой я не знаю, что у вас. А нет, знаю уже, извините, знаю. Там дорожные работы затеяли прямо у третьего транспортного кольца. Яндекс перестал показывать почему-то пробки. Ну, в смысле, скорость движения в пробке. Я не очень понимаю, что с тобой, Яндекс. В общем, там перед третьим кольцом у вас затеяли вот эта объездная дорожка, которая Остаповский проезд. Вы по ней думаете, сейчас я улизну от Волгоградки, вот из Люблинки проскочу туда, вот по этой дорожке. А ничего не выйдет. Враг не пройдет. Нет, и друг тоже не пройдет. Там все стоит, и скорость падает до 2 км/ч. Ну и Волгоградочка тоже стоит. Ну и Ярославочка тоже стоит. Это в городе самые худшие места. Еще дорожно-транспортное происшествие случилось у времен... Как это называется? Времена года, по-моему, да. На пересечении Минска и Кутузовского по направлению в область. Я проезжал, там уже эта ДТПшечка была. Я, правда, не понял, что случилось. Много техники строительной, полиция как-то. И, честно говоря... Мы-то шли в центр на скорости разрешенной, скорости 98. И, честно, вот и не было желания даже сильно особо всматриваться туда на такой скорости. Но что-то там есть, поэтому вы стоите от Парка Победы, от метро Парк Победы, сюда до времен года по Кутузе, если выезжать из города, из-за ДТП. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе. Да,
доброе утро, Роман, Игорь, Москва. Вот по поводу Кутуза как раз.
Да.
Там таксист въехал в маленькую уборочную машину, которая тротуары моет и так далее.
Беленькая такая.
Непонятно, как это произошло. Гаишники, как обычно, перекрыли все полосы, кроме крайней правой. И хвост, да, там, я думаю, расти будет. И еще при въезде с МКАДа на Можайский, вот на Можайскую эстакаду.
Эстакаду.
работнички устроили какую-то непонятную починку в крайней правой полосе. Я думаю, сейчас со стороны Нового Ивановского там хвостик вырастет хороший. Причем ни одного работника не видно, только одна уборочная машина.
Я понял, хорошо, спасибо. А я вам скажу, как это случилось, вот с этой маленькой машинкой. Вот эти люди в этих маленьких машинках считают, что они Тони Старк в своем костюме Железного Человека. То есть вот эта машинка, она реально как костюмчик сидит на водителе, на пилоте. Как костюмчик. И они думают, что у нее ровно такая же защищенность от всех внешних угроз, как у костюма Тони Старка, Железного Человека. И что там они полностью, абсолютно в капсуле безопасности своей. Потому что то, как они ерзают, я смотрю порой по кутузе. То есть совершенно нормально для гражданина ехать в средней полосе на шоссе с разрешенной скоростью 80 км в час. То есть он думает, что сама конструкция автомобиля и желтый проблесковый маячок наверху на крыше защищает его от всего. У него какое-то непробиваемое поле есть такое, вот защитное. А поля нет. Нет никакого поля. И если у оранжевых поливомоечных автомобилей есть вес во много тонн, и сзади цистерна большая с водой и все остальное, то есть много железа, рама сама, много железа у тебя позади кабины твоей пассажирской. И они как бы тебя защищают, в общем-то. И об тебя все убиваются, а ты нормально себя чувствуешь. Вот. В этой маленькой машинке ты нифига не защищен вообще. А пользуешься этой маленькой машинкой так, как будто бы на КамАЗе ты едешь снегоуборочным. Вот в этом беда. Я очень часто обращал на них внимание и думал, это ж какие нужно ядра иметь? Вот, ну, по-настоящему ядра пушечные, гигантские. От царь пушки нужно иметь ядра, чтобы так себя вести на дороге с разрешенной скоростью 80 км в час. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, это Олег.
Олег, здравствуйте.
Да. Богу, никаких маленьких машинок нет таких, они Bobcat называются.
Они все большие у вас там машинки, если да, есть, то
так,
большие.
Я хотел вам прояснить мою эпопею, да. Спасибо вам большое. 12 числа, наконец-таки, забираю автомобиль, все пришло вдруг неожиданно.
Все нормально, ну как неожиданно? Ну давайте, ну ожиданно-ка, ожидаемо это случилось, в общем-то.
Ну да, ожидаемо, но, к сожалению, вот мне кажется, без каких-то действий это бы все так не было.
Ну, хорошо, что пришло. Хорошо, что починят теперь. И снова вы станете Олегом на Стингере.
Да. Спасибо большое.
Хорошего дня, да, спасибо. Видите, на М11 хорошее движение. 2 балла пробки в Москве. В общем, можно было так долго не останавливаться на этом.
Моторы.
Нет, в смысле, нужно было, конечно, останавливаться, ведь это безопасность. Кстати, с вопросом безопасности столкнулся сегодня утром на Аминьевке. Я спрашиваю его: зачем, товарищ, вы бросаетесь под колеса моего автомобиля? А он говорит: работа у меня такая. Я говорю: какая у вас работа? Он говорит: регулировать движение. Я говорю: а что вы здесь регулируете? Я один вообще тут. Ну, как бы не один, у нас есть некоторые едут. Но нам регулировать ничего не нужно, мы по прямой едем. Там и перекрестков-то никаких нет. Вы заняли крайнюю правую полосу. Причем там не обочина никакая, а полоса вообще. Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения стоят, выпрыгивает. Я иду в крайне левый, но это нормально, потому что я обходил там как... Ну, кто-то медленно ехал. Вот. И он бежит через все полосы с палочкой ко мне, требуя И потом останавливается посреди средней полосы и стоит так, чтобы я на него наехал, наверное. Мне надо было маневрировать, петлять, уворачиваться от него. Все вот это вот делать. Я говорю: зачем геройство такое? Но для чего жизнью рисковать тогда, когда это не нужно делать? Ну, я понимаю, что можно рисковать жизнью, когда действительно повод какой-то важный. Но если желание просто понюхать мои ответы на вопросы, как у вас тут вообще вот это все, так это геройство излишнее. Я волновался. Он говорит: ничего подобного не было. Я говорю: так а у меня же регистратор вот висит. Он прям снял все эти маневры все ваши снял. Он вот это вот. В общем, с инспектором удалось сегодня пообщаться. Он говорит, что характерно вы... как-то расстроенный вот этим фактом. Я говорю: дайте мне свой мобильный телефончик, и я начну вам названивать из эфира. Я говорю: я же к вам не пристаю. Он говорит: и я к вам не пристаю. Я говорю: нет, пристаете, вы меня останавливаете постоянно. Не моя вина, что я еду утром рано, вот так вот рано, что нас на дороге немного. И я выделяюсь на своем автомобиле. Да, я выделяюсь. Он красивый, яркий, чистый. Меня, конечно, хочется остановить. Но мне надоело, что это происходит довольно часто в одних и тех же местах. Я говорю, дайте мне телефончик. И я начну названивать вам. Вот периодически по утрам вот буду названивать вам. Вам понравится? Нет, говорит. Ну а почему мне должно нравиться, когда вы постоянно дергаете меня, подходите и говорите, дайте посмотреть ваши документы. Как вы здесь вообще живете? Что у вас изо рта пахнет сейчас? Дайте я понюхаю. Вот это вот начинается. Но почему это должно быть мне приятно? Вот вы честно признались, вы хороший человек, вы признались, мне было бы неприятно, если бы вы ко мне постоянно приставали. А чего вы ко мне постоянно пристаете? В общем, мы сегодня побеседовали. А вы сегодня уже побеседовали с вашим домашним доктором?
Доброе утро, Роман, Игорь, да. Москва. Да, вот Игорь. Я вопросом задался. Еду сейчас с утра на заправку, а заправляюсь, ну, живу недалеко от молодежной, заправляюсь только в Парвихе на Лукойле. Ну, так вот, хорошая вроде заправка.
Хорошая.
Вот, и там два поста по пути. И вот я думаю, не потому что у меня что-то не в порядке, а потому что мне нужно рано на работу. Мне ехать, наверное, лучше после работы заправиться, потому что я по-любому буду остановлен. У меня же еще и передние стекла боковые слегка притонированы.
Ну вот.
Прям лакомый кусочек.
Ну вот, не знаю, нужно выработать какую-то формулировку такую, чтобы дошло до них, что нам это не нравится. Нам не нравится это, правильно? Вот эта бесконечная попытка с нами познакомиться.
Ну, понимаете, какая вот тут ситуация была? Представляете, опускается стекло, у них же камера висит.
Ну да.
И он прям со стекла, камеру эту туда говорит, так, так и так. Игорь говорит, вот у вас тонировка, у вас два варианта. Либо я вам выписываю предписание.
Да.
Либо я, снимайте здесь сразу на месте. Я говорю, да, командир, не отрицаю, нарушаю.
Да.
Но, говорю, если мы делаем, то давайте делать все по правилам. А это таумитр. Должен быть отметка в удостоверении, барометр, температура. В итоге почему-то отказался сотрудник проверять.
Отказался сотрудник проверять. Вот видите, ну, история. Еще раз. Я, вот моя позиция какая. Я за тотальные проверки на дорогах. Я называю их ковровые. По аналогии с ковровыми бомбометаниями. Ну, то есть, когда нет у тебя конкретной цели, а тебе нужно покрыть какую-то площадь. Площадь покрыть какую-то нужно. Вот конкретной цели нет у этих господ. Нет конкретной цели конкретного автомобиля. А, да, кстати говоря, он говорит, операция «Автомобиль» проходит в городе. «Автомобиль». Ну, что нормальное название, звучное, хорошее. Прямо совпадает с происходящим. Я в автомобиле, у них автомобиль. Все мы на автомобильной теме. «Автомобиль» операция специальная. Я говорю, а подробности можно? Я показал, что журналист, вот говорит, сейчас у меня программа будет, можете включить. Я о вас буду хорошее говорить. Заодно как-то донесу до граждан, что на самом деле что-то важное в городе наконец происходит. Спецоперация «Автомобиль». В чем суть ее? Он говорит, она секретная. Я говорю, как называется город? Ракка, может быть, он называется, этот город. Или как он называется? Мы где мы находимся? Мы в Сирии? Или мы в США? Или мы в России? Что за секретность? Операция «Секретный автомобиль». С чем связана секретность? Секретная, говорит, операция. Но называется «Автомобиль». Вот название у нее не секретное, а суть секретная. Доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Утро доброе, Роман. Вообще, вы знаете, как правило, вот, ну, бывает останавливают, но один, два раза, третий тебя запоминают. Уже, ну, едешь мимо, улыбнешься, вроде как...
Ну, у меня проблема, профессиональная деформация, у меня тачки разные всегда.
Нет, я согласен, в этом проблема, да.
Я одинаковый, а тачки разные всегда.
Не, ну, человека тоже они запоминают, не только машины. Потому что у меня был случай как-то, ну, езжу я постоянно на дачу вечером, в пятницу. Сзади две собаки, приметные, да. Уже перестали останавливать. А тут были, вот, сын поехал. Тормознули его. Ну, эти два зверя-то сзади, они не любят, когда их тормозят.
Ну да, возмущаются.
Вот этот слушайте, говорит, я что-то не понимаю. Бах, узнаю, водителей машины нет.
Я бы... Слушайте, а вы сами, как вы сами относитесь к вот этим спонтанным остановкам, когда он вдруг выбегает и начинает тормозить именно?
Да, не знаете, ну как, вот я тоже иногда езжу, я, правда, возвращаюсь с работы где-то к 4 утра. Вот, и иногда, знаете, ну как-то по МКАДу ехать скучно, а еду из Ясенева на север. По МКАДу скучно ехать уже как-то. Есть через город. Ну, люблю я Москву-то.
Да,
ну
я тоже, да.
Вот очень часто останавливают в это время. На Ленинском любят тормознуть. Вот там около Гагарина они стоят. Знаете, вот. Ну, как всегда, традиционный вопрос. Как себя чувствуете?
Как себя чувствуете, знаете, да.
Ну, а я как-то спросил так. А вот вы интересуетесь искренне или с корыстной целью?
Улыбнулся, конечно же, в ответ, конечно. А, нет, я спрашиваю, а вы как себя чувствуете? Потому что мне-то нормально, я-то в тачке. Особенно, когда прохладно, зима, там все. Я в автомобиле, у меня тепло, хорошо, дождь не идет. А ему-то, конечно, гораздо важнее понять, как он себя чувствует. Инспектор, а не я. У меня все хорошо, я нормально себя чувствую. Тут вопрос. А вы как относитесь-то к этому, к ковровым проверкам? Потому что я их поддерживаю. Мне кажется, что это очень правильно. Вообще, абсолютно. Любые методы и способы, ведущие к повышению уровня безопасности, выключающие из движения алкоголиков, наркоманов, вот это вот все это, потенциально опасных или напрямую опасных участников движения, я приветствую. Единственное, что я бы хотел, чтобы это всегда было без меня. Но чтобы все эти остановки, проверки, продувки, все это было без меня, чтобы я в этом не участвовал. Вот как, пока я в этом не участвую, я это поддерживаю. Как только это касается меня, я тут же начинаю думать, что это неэффективно. Вот, ну, моментально я думаю, что это неэффективно, потому что ты останавливаешь 10 человек, и 10 человек, у 10 все нормально. Но это ловля каким-то дырявым неводом золотой рыбки. Дырявым неводом. Это ловля на удачу. Это лотерея какая-то, причем такая похожая на лотерею где-нибудь в Лас-Вегасе, где казино всегда выигрывает. Но что-то это так как-то не очень. Мне не очень нравится. И я давно уже сказал, ребят, вам нужно заниматься патрулированием, а не ловлей на удачу вот так вот. Ну, просто забрасывать невод, дырявый при этом. И постоянно ловить нормальных водителей. Вот постоянно, постоянно, каждый раз они пытаются удостовериться, что нормальный человек — это нормальный человек. Я понимаю, что так или иначе иногда попадаются и ненормальные. Но этих ненормальных вы гораздо быстрее заметите в потоке. В потоке. Неадекватное поведение водителя вы значительно быстрее определите в потоке, когда вы едете. Вот я вижу сразу неадекватных людей. Я вижу, я еду и вижу их по перестроениям, по нервозности, по тому, как он пытается куда-то втиснуться, где-то прижимается к бамперу. Их видно, этих людей. Почему вы патрулированием не занимаетесь? Как это делают нормальные службы в других странах. Доброе утро, я слушаю. Здравствуйте. Да, доброе.
Смотрите, пару раз попадал в Финляндии, значит, тотальная проверка. Но они очень быстро, они там не документы, они не разговаривают. Они просто тупо дорогу перегораживают, и вот каждый подряд автомобиль, он в этот, значит,
в трубочку.
Пробирочку раз, он одну вправо, вот это свежий у него, значит, номер, по-моему, там у него фартучек такой, он там пробирочки в карман кладет, и все так быстро. А потом у меня товарищ просто тоже так попал, и... Значит, под это дело они там ехали по шофе. Ну, им штраф пришел вообще, блин, такой нормальный. Ага. То есть там очень быстро. Но там не задерживают. Я сам вот ехал просто, ну... Вот,
то есть видишь, просто
там...
берут и отпускают, а потом уже проверяют,
да,
и...
Да, последствия все. Там вообще, там вот он, ну, там еще там у товарища не очень большой, да, он был, он в Финляндии живет, да, у него не очень большой, там у него штраф какой-то там, ну, там промили, не знаю, там у них как законы, да. А он рассказывал, что у них попал, по-моему, директор.
Угу. Я понял. Хорошо, спасибо большое. Наркоманы и алкоголики бы тоже хотели, чтобы это было без них. У меня здесь абсолютно нормальное желание, чтобы это было без меня. Потому что я-то нормальный. Я же о себе знаю, что я нормальный, правильно? Вот. Но в любом случае, ребят, патрулирование – правильный ответ. А ОК здесь пишет свой правильный ответ. Так отпускают же они за деньги тех, кому есть что скрывать. Поэтому это просто попытка заработать. Вот, наконец, к 30-й минуте их новостям мы дошли до истинного корня этой проблемы. Тогда ладно. Тогда понятно, почему не патрулирование.
Моторы. Моторы.
7.35, мы продолжаем. 454 370 было в начале этого часа и этой программы. Таким образом, мы видим, что 84 тысячи за полчаса приехало сюда автомобилей. Хорошо. 23 900 такси, 23 600 каршеринга. Ну и вот все такое с движением. Про движение вы продолжаете писать, если хотите. Если хотите. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Здравствуйте, Роман. С большим удовольствием вас слушаю.
Взаимно.
Хотел такую тему. У вас как бы в Динреде, в личное пространство, да, получается, у вас каждые там несколько дней оставили гаишник. А видите, вот когда вы едете 98, вы же тоже внедряетесь.
Ну да. А куда? Нет, я иду в потоке. Нет, я 80, в потоке.
64 единицы условно. На скорости 100 это 100.
Я согласен. Нет, но я иду в потоке всегда. Я уже много раз говорил, что в любой стране мира... Я иду в потоке. Ну правда, честно. Ну что, я спорить не буду. Вы скажете, нарушение. Ну, формально нарушение, да. Но, во-первых, как я уже говорил, у нас такая страна, где если не запрещено, значит разрешено. Есть страны, где если не разрешено, значит запрещено. Вот нет разрешения, значит нельзя. То есть ты должен ждать разрешения. Ты выходишь, приезжаешь в своем кемпере, выезжаешь на берег озера и глазами ищешь табличку. Табличку ищешь, что можно на кемпере сюда заезжать. Нет таблички. Думаешь ты, жаль, хорошее озеро, но нельзя. Почему нельзя? Потому что нет разрешения. Вот нельзя. Наш человек выезжает, ищет табличку. Какую он ищет табличку? Запрещено на кемпере выезжать. Он ищет табличку, он смотрит, смотрит. Нет таблички. Ага, значит можно, думает он. Значит можно. То есть отсутствие таблички для одного означает нельзя, отсутствие таблички для другого означает можно. Неважно, какой таблички. У нас, если не запрещено, значит разрешено. А это не запрещено. Почему? Потому что нет санкции. Санкции нет. Это во-первых. Во-вторых, я иду в потоке. В потоке. Без 10-6 утра скорость потока на Кутузе примерно 98-100. Ну, примерно. Там по-разному. Кто-то идет 80, кто-то 90, там, вправо где-то. Я иду в левый, потому что она более-менее с таким прямолинейным движением. Вектор движения прямолинеен, вектор скорости. Он примерно одинаковый. Почему я там иду еще? Зачем мне, чтобы было одинаково? Потому что я на круизе иду. Я выставил свои 98. И все. Еду спокойненько. С дистанцией нормальной, безопасной. Все хорошо. Нельзя... Нельзя. Но вы перестаньте разрешать. Вы разрешать перестаньте, и мы все тут же сразу будем ехать столько, сколько можно. Ведь мы же едем столько, сколько можно. Мы, как Джек Рассел на прогулке, выбираем весь предоставленный поводок. Вот нам весь поводок предоставили, мы его весь и выбрали. Все. Поводок укоротите. Немножечко поводочек укоротите. И мы укоротим степень своей свободы. Ну вот, ну так устроено. Ну что я могу сделать? На выходных переобуваемся, спрашивает Юрий. Я спрашиваю вас, на выходных переобуваетесь? 134-21-35. Да, 134-21-36 нет. 134-21-37 уже переобулся. Вот для вас, смотрите. Да, переобуваемся. 134-21-35. Еще нет, не переобуваемся. 134-21-36. Уже переобулся, уже да. 134-21-37. Проголосуйте про переобувачечку. Вообще, конечно, в день, когда плюс 20, обещают синоптики, немножечко странновато говорить о переобувании автомобиля в зимнюю резину. Вот в эти все ваши шипы, во все в это шелестящее. Это как-то забавно. Но, тем не менее, мы знаем, что падение температуры будет молниеносным. Уже к понедельнику у нас плюс 4 днем или плюс 3, а ночью 0. И снег, обещают синоптики, осадки в виде снега. Я уже переобулся, говорите вы, 134-21-37 тогда для вас. Голосование проводится путем дозвона на представленные номера телефона. 8495 префикс телефона и далее. 134-21-35. Да, переобуваюсь в эти выходные. Ну, или к выходным, или в выходные. 134-21-35. Нет, еще пока погожу, потому что у меня шипы, и мне нужно, чтобы зима устоялась, чтобы наст появился какой-нибудь снежный. Еще нет, не переобуваемся. 134-21-36 тогда для вас телефон. И, наконец, а я уже переобулся. Для вас специальный номер телефона. 03. А, в смысле, извините, 134-21-37. 134-21-37. 37. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Ну, второй вариант, у меня шипы на дисках, так что я буду ждать до последнего, потом дело часа сам перекину.
Понятно. А лето у вас такое опробованное, вы можете кататься к нолю, ближе к нолю, когда еще снега нет, но...
Ну, Роман, наши предки, так сказать, они резину никогда не меняли.
Точно, точно. Наши охотники, эти, собиратели, охотники-собиратели, победившие неандертальцев.
Я думаю, наледь не страшно.
А привод у вас какой автомобиля?
Передний. Так что ничего страшного.
Нормально, контролируемо. Вот полный передний можно понять еще, если продолжаем на этом самом, на этой штуке. Хотя, мне кажется, задний на шипах да по асфальту, это тоже не лучший вариант. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе
утро, Роман. Вы знаете, я где-то года два назад перестал переобуваться. Я езжу на липучке. Я просто ездил в Австрию летом в горы. Угу. И там довольно такая была холодная погода, и мне предупредили, что лучше ехать на липучке. У меня полноприводная машина, и я вот, честно говоря, даже не хочу ехать за дисками с летней резины, которые у меня уже лежат второй год. Я причем купил новые диски, поставил резину, и езжу вот на липучке круглый год. Я, кстати, посмотрел, европейцы, особенно в Австрии, они ездят на липучке круглый год практически.
А она же, износ у нее летом гораздо выше, чем зимой у липучки.
Три сезона, но вот, считай, у меня практически сейчас идет. Половина резины стерта.
А какой пробег? Там... Пробег какой у вас вот сезонный?
Ну, смотрите, вот у меня сейчас пробег, я думаю, год где-то километров 20 тысяч, вот так, не больше сейчас.
Угу.
Ну, то есть вот прям за год. Но
понял.
Комфортно, тише, чем летняя резина, то есть какого-то дискомфорта. Когда жара прям сильная, ну, чувствуется там, плавает немного.
Ну, плывет, но... плывет автомобиль, ну, конечно, да. Ну, хорошо, нет, ну, в любом случае нужно, ну, в любом случае нужно проявлять осторожность, потому что зимняя резина летом, ну, просто зимняя резина гораздо мягче, и, может быть, просто у вас, к счастью, у вас не случилось экстренных ситуаций, когда нужно было, вот, качество резины, резиновой смеси имели принципиальное значение, вот, может, не было таких ситуаций, потому что, знаете, там ведь сантиметры решают, 20-30 сантиметров могут быть чрезвычайно решающими в экстренной ситуации. И вот эти, когда не хватает 20-30 сантиметров буквально, то это вопрос между легким испугом и серьезными проблемами, в том числе и с законодательством. И как бы, ну, такой вопрос, ну, честно говоря, ну, в общем, ну, если нормально и износ хороший, ну, что ж. Просто внимательнее чуть-чуть нужно быть еще. Еще дополнительно ко всему, 6% только планируют из наших слушателей, из нас с вами, 6% только этим в эти выходные отправятся на шиномонтаж. Почему? Потому что 15% уже переобулись. 15 уже, а значит, к понедельнику вас будет 21%. И, тем не менее, 79% пока еще не планирует. О чем это говорит? О том, что партия шиповодов, шиповладельцев, шипоездов, шипошелестящих, эта партия, она у нас чрезвычайно велика, развита и продолжает развиваться, эта партия. Вы посмотрите, ведь это же все шиповоды, правильно? Вы ждете до снега. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Сергей Чудов.
Да, Сергей.
По поводу резины. У меня летняя была, передний привод машина.
Да.
Летний, да. Ну, скажем так, последний сезон докатывал на ней. То есть она плохенькая-плохенькая. Угу. Переобулся прошлый выходной. Зимнюю шипованную и немножко перекачал ее. Чуть больше. Езжу прекрасно. Ну, шумит, конечно.
Ну, плюс 20 сегодня немножечко.
Ну, я езжу 13 километров на работу, 13 километров обратно.
Но сам факт, все равно выглядишь как немножко на коньках, ну, или на лыжах.
Да, комплексую, глазки в пол.
Ну, просто когда слышно же, ты слышишь, тебя же слышно, в отличие от всех, человека на шипованной резине не только видно, но и слышно. И когда на улице золотая, гремящая во всю осень, вот это золото на деревьях, желто-красно-зеленое, когда палящее солнце, когда синее небо, когда плюс 20, вот это вот, и ты такой на шипах, это чуть-чуть, конечно, заставляет тебя чувствовать себя капельку дискомфортно. Но что делать? Это плата за что? За спокойствие.
Моторы.
Так, у нас еще с вами был RAV4, правильно? Который был заявлен еще накануне, и у которого появился ценник, и про который вы сейчас мне расскажете. Я надеюсь встретить здесь несколько владельцев RAV4, нынешних. и с, ну, с вашими заявлениями о ваших же перспективах, о перспективах на будущее, ваше автовладение. Будущее автовладения. Расскажите мне, пожалуйста, как у вас с RAV4, во-первых, складывались ваши отношения в течение этих лет, пока вы были вместе. И что думаете о новом? А я пока вам дам немного информации об этом замечательном автомобиле. Ну, во-первых, он провалил лосиный тест шведский. Это так. Во-вторых, его ценник начинается с отметки 1 756 тысяч. А в-третьих, как вам, во-первых, да и как вам во-вторых тоже? Начнем, пожалуй, с главного. Нет, ну это не главное, конечно, но тем не менее. Кроссовер RAV4 нового поколения провалил лосиный тест, проведенный сотрудниками шведского журнала технический мир. Редакция отметила позднее срабатывание системы стабилизации и посоветовала воздержаться от покупки автомобиля на этом основании. Ну, знаете, как бы вам сказать, уважаемая редакция? Если мы бы покупали автомобили, опираясь на ваши, только на ваши рекомендации, или так, если бы мы опирались при покупке автомобиля только на срабатывание системы стабилизации и на то, как хорошо или плохо автомобиль проходит лосиный тест, то все бы мы катались бы на Volvo. Это мы знаем вас, вот это вот. Это все прекрасно понятно. Поэтому мы, конечно, с интересом следим за вашими испытаниями. Но позвольте нам любить немножечко автомобили, в частности, и Toyota тоже, немножко за что-то еще, кроме срабатывания системы стабилизации. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро. У вас RAV4.
Да, Роман, здравствуйте. Вот у меня RAV4 нынешний, правда, дорестайлинговый.
Да.
В принципе, всем устраивало, но вот сейчас засмотрелся на новый Кодиак.
На Кодиак. А почему же не на RAV4 нового поколения,
ну,
свеженький?
Во-первых, все-таки 10 тысяч интервал имеет значение.
Но, как говорят, давайте я буду сразу парировать, но, как говорят инженеры Toyota, именно потому-то мы у вас в сознании занимаем такое место по надежности, потому что мы раз в 10 тысяч все проверяем, потому наши тачки такие неломучие. А что, это дорого выходит, кстати говоря? Вот сколько вам обходится среднее посещение ТО раз в 10 тысяч?
Ну, где-то 20.
Двадцаточку в 10, а в год вы наезжаете сколько?
Ну, как раз где-то 13-15.
А, то есть на одно ТО, не на два. Раз в год заезжаете. Ну, это ничего вроде бы. А так бы заезжали тоже раз в год. Ну, 15 бы наезжали.
Ну, я просто сейчас переехал, а до этого как раз я вот на нем езжу четвертый год. Как раз вот я 30 тысяч проезжал.
Я понял.
Три раза заезд.
Поругайте автомобиль или похвалите.
Ну, вот я уже и был на тест-драйве. Значит, Кодиака.
Да.
Все-таки какой-то он Toyota, они все валки.
Так.
Менее динамичные.
Есть такое дело.
Вот я вот посидел, допустим, я сейчас посмотрел Кодиак со спортивным, ну, такие они, какие-то более спортивные сиденья, более уютные, нежели...
Но это версия спорт, он так, или в смысле в обычной версии, но сами сиденья другие.
Да, обычные. Они более такие, как-то поддерживают, более удобные.
Так, хорошо, принимается. Ну, потом Кодиак больше...
Ну, эмоциональные, меньше комплектации, меньше этих фишечек. Цветной приборки и всего остального.
Все, я понял. То есть вы из Toyota переходите в Шкоду. Ну, нормально. Стартовая версия RAV4 оснащается 2-литровым атмосферным мотором. Семейство, неважно какого, неважно с чем впрыск. Отдача 149 сил. 149 сил. Привод передний, вот с этим мотором. Коробка механическая. Ну, в смысле, не с этим мотором, а стартовая версия. В стартовой версии у вас переднеприводный, на механике RAV4, 149-сильный за 1 миллион 756 тысяч. Хорошо. Старшие модификации оборудованы старшим двигателем. 2,5, 199 сил, вариатор со стартовой механической передачи или 8-диапазонный автомат. Вариант в реализации полного привода 2. С муфтой подключения задней оси, либо с двумя индивидуальными многодисковыми муфтами, активный вектор. Извините, да, это такое описание. Прям вот, ну, я подумал на секундочку, что я попал на технический брифинг. Вот как с этим описанием. Владельцы RAV4, ну что же вы, вам предлагается новое поколение. Свежайшее поколение, представленное уже бог знает когда, но наконец-то оно доехало. Кодиак, это... А, в смысле, ха, Иван восклицает. Это он на Тигуане 220-сильном не катался. Иван, ну, как вам сказать, Я вам так, Иван, скажу. Вот 180-сильного двухлитрового Кодиака, если и не хватает когда-нибудь, то ты все равно уже находишься за пределами зоны и разрешенной скорости, и разрешенного стиля вождения, ну, такого, общепринято разрешенного. Для тех условий, в которые мы попадаем, да, ну, может быть, его еще маловато, когда идешь на дальничок. Вот на трассе, выезжаешь на какой-нибудь трассе федерального значения, потрясающего значения трассе, когда по одной полосе в каждом направлении разбитый асфальт, вереница фур идет, вот это вот все. Вот там тоже может не хватать его в какой-то момент. Но в остальном для повседневного городского использования 180 сил... Да что там 180? 150 дизельных сил хватает за глаза. Что есть в базе у RAV4? Есть селектор режимов движения, это уже хорошо. Передняя и задняя светодиодная оптика, подогрев руля, передних сидений, боковых зеркал, форсунок, омыватели, зоны покоя, стеклоочистителей. Мультимедийная система с Bluetooth USB... Это в базе. Начиная с версии Comfort, комплектуется системой контроля тяги, как на Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200. Ну, как сказать, как на Land Cruiser Prado. Но селектор выбора может быть и похож, и даже режимы, может быть, так называются, но работает это, конечно, иначе. Доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Вот по этому вопросу выбора японского или немецкого автопрома, сам и когда
вы видите, какие пробелы. Я хочу... Вы знаете, извините, да. У нас пропадает, у вас что-то связь залипает, и прямо вот моментами вас не слышно. Давайте еще раз. Итак, выбор японского и немецкого автопрома.
Да, ездил кроссовер, хотел для семьи, часто выбираюсь на рыбалку, на природу, выбирал кроссовер. И уже с 15-го года, так выбрать не могу. Тигуан маловат по размерам, Кодиак не совсем подходит по габаритам. Хотел бы что-то побольше. У японцев там тот же Хайлендер, но цена заоблачная.
Ну, по-моему, это почти 4 миллиона за Хайлендер.
Да, Хайлендер отваливается. Потом смотрел RAV4, ну, подешевле, но более-менее по багажнику, да, ну, по вместимости.
Да.
И смотрел Outlander. Да, прикольно по объему, но когда садишься, грустно. Садишься опять в немца, пускай это Volkswagen, пускай там не BMW, не Audi, но ты получаешь удовольствие, кайф от вождения.
Все на своих местах, все четенько, да, все под рукой.
Выезжаешь на трассу, и ты понимаешь, что ты, как говорится, в любой момент всегда можешь кого-либо обогнать. Неважно, одна фура или две фуры, вернее, к виду. Вот в этом вся суть заключается немецкого автопрома.
Ну вот вы, абсолютно согласен. Практичность, все на своих местах. Время привыкания к эргономике, к органам управления примерно где-то 5 минут. То есть через 5 минут у тебя ощущение, что ты в квартире в своей, в которой всю жизнь прожил, где ты знаешь все на... Вот ты думаешь, я бы расположил кнопочку включения там чего-нибудь подогрева вот здесь. Вот если бы я располагал эти кнопочки, я бы здесь ее расположил. Такой, смотришь... А она там, действительно. Вот она в этом месте. Знаешь, я бы расположил переключение, вот эту вот крутилочку вот здесь бы. Смотришь, точно, вот ровно на этом месте расположена крутилочка. Такое ощущение, что делали живые люди для себя. Ну, для себя делали люди. Просто вот как, так, как если бы они сами потом пользовались этими автомобилями. Порой с... некоторыми японскими автомобилями, я не имею в виду сейчас RAV4. Ну, вообще просто говорю. Порой. Бывает так, что ты думаешь, что делали для... Японцы делали для китайцев. Мы знаем нежную дружбу Японии и Китая. Она чрезвычайно... Ну, по нежности сложно найти еще. Ну, может быть, только вот Индия с Пакистаном также нежно дружит. Вот. И думаешь, что японцы для китайцев делали это. Ну, чтобы ты, точно ты не мозг сломал себе, думая, как активировать эту функцию или как вот это вот все сделать. Давайте же посмотрим дальше на RAV4. Исполнение Prestige. Prestige — это средняя комплектация. И, наконец, здесь появляется кожаный салон за 2 миллиона 300 тысяч. 2,3 миллиона — это кожаный салон. Водительское сиденье с электроприводом, пассажиру привод не положен. Цифровая приборная панель, 19-дюймовые колеса, беспроводная зарядка. И, наконец, в топовой версии Prestige Safety. 2 миллиона 661 тысячи рублей. Вы услышали? 2 миллиона 661 тысячи рублей. Камера кругового обзора, навигация, расширенный набор активных систем безопасности, автоматическое управление дальним светом, предотвращение столкновений, удержание в полосе, контроль степени усталости водителя. Все. Предварительная информация. Первые автомобили появятся в ноябре. У дилеров ждать осталось совсем недолго. Я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Я слушаю. Говорите. Да.
Езжу на RAV4.
Так.
2014 года. Вот. Последняя партия японской сборки.
Угу.
Вот. И когда звонят дилеры и спрашивают, не хотите, не желаете ли поменять свой RAV4 на новый.
Ой, только от ругательства удержитесь. Культурно скажите. Вот как вы им отвечаете? Так.
Я им сразу задаю вопрос, какой сборки автомобиля. Они мне говорят, что сборка автомобиля русская.
Да,
я говорю, ребята, у меня сборка автомобиля японская. И они сами говорят, ладно, извините за беспокойство, до свидания.
А вот в чем разница? Вы проводили анализ, вы сравнивали свой и, допустим, там уже там, какого-нибудь 16-го, 17-го, когда стали?
Не сравнивал. Не приходилось сравнивать.
То есть вы по умолчанию думаете, да, что это разные автомобили?
Да, мне кажется, да, это разные автомобили.
Я понял, хорошо, спасибо. Ну вот, собственно говоря, и все. Про RAV4, мне кажется, коротенько мы сделали анализ. Теперь осталось после того, как мы все узнали об автомобиле, после того, как все свои мнения сказали, я думаю, что теперь осталось только, наконец, познакомиться с ним на ходу. Провести тест-драйв. После того, как мы все знаем уже, нужно протестировать его. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе. Да, говорите. Не получилось. Ну, 13 попыток дозвона, и, наконец, вот первая попытка осуществилась. Первый раз взял, а не получилось. 1 756 000 рублей. Стартовая цена 2 литра, механика, 149 сил, монопривод. Зато RAV4. Зато ты, как рачительный любитель надежности, за рулем RAV4. Автомобили, которые теперь своей внешностью... Ну, вы все говорили, что Тойоты какие-то такие, вот внешность у них такая. Ну, как-то не запоминающаяся. Вот этот точно будет запоминаться. Этот абсолютно железно своим дизайном запомнится надолго. 1 756 000 рублей. Для сравнения, давайте мы сейчас... А вот я сейчас прямо... У нас полторы минуты до новостей осталось. Надо бы для сравнения посмотреть на что-нибудь. А я думаю, что сейчас цена в 2 661 000 рублей за топовую версию RAV4 позволяет нам думать, что теперь этот автомобиль мы можем сравнивать с, положим, тем же Skoda Kodiaq. Правильно я думаю? Но если за 2,7 нам предлагается Toyota, ну уж как-то с Kodiaq можно это сложить. Давайте посмотрим старт цены на тот же самый Kodiaq. Стартовая цена 1 389 000. Кодиак стоит 1 389 000 рублей. С мотором 1.4, 125 сил. Вы скажете, да ну его этот 1.4, 125 сил вообще не едет. Давайте посмотрим, а как же едет RAV4. Вот этот вот, едущий, с мотором 150 сил. Разгон до сотни, 9.8. У Кодиак 10.7. Ну ладно, хорошо. Давайте тогда возьмем Кодиак какой-нибудь, ну, на роботе. Хотите уже на роботе, чтобы не механика была, а робот чтобы был. С мотором 150 сил. В то время, когда тоже моноприводный. Вот вам, пожалуйста, ровно такая же комплектация, что и у RAV4. 150 сил, робот. А RAV4, кстати, на механике будет. 1 540 000. Не 1 760 000, 1 540 000. Этот едет уже за 9 секунд до сотни. Ну, это если говорить о динамике. Если говорить обо всем остальном, давайте вернемся к этому вопросу уже через несколько минут. В следующей получасовочке.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, плюс 20 за окном. Да, но это не важно. Ну, в смысле, это важно, это важнее, мне кажется, чем 3 октября. На календаре 3 октября, и сегодня до плюс 20. Ой, где у нас там есть бассейны под открытым небом? Я пойду сегодня пляжничать немножечко. 523 тысячи автомобилей сейчас на дорогах столицы. 523 984, если быть точным. 27 600 такси, 23 800 каршеринга, одно ДТП с пострадавшими, 394 согласованных перекрытия, 114 несогласованных. И мы не согласны с ними. 26 в центр, 43 километра в час. Из центра скорость движения. Средняя по больнице. Если про Новую Ригу, то там просто жесть. Сейчас вот сообщают люди. Новая Рига просто жесть. И это действительно так. Новая Рига стоит, знаете откуда? Михалкова, наверное, где-то. Ну, вот здесь Позднякова, Михалкова, наверное. Ну, если так. Вот отсюда, ну, то есть так вот по-хорошему, где-то раз, два, три, четыре, пять километров за шесть до Красногорского круга вы уже начинаете стоять. И скорость движения местами падает до... Черт, а что случилось? Почему у меня перестал показывать Яндекс, вот это, фиксировать скорость, показывать в пробке? Я не очень понимаю. Да, ну нет этого. Ну нет такой возможности и нет, ладно, бог с ним. Хорошо, ну в общем, Новая Рига сегодня отстой. Волгоградка сегодня мрак, полностью от МКАД, вы стоите до третьего кольца. Почему? Потому что у вас там затеяли дорожные работы прямо перед третьим кольцом. Господа дорожники, скажите, а в чем причина, почему вы не успеваете сделать, вот вам дается 4 месяца, вы начинаете в мае делать, и потом до сентября 5 месяцев, и потом до сентября вы делаете, почему вы до октября не успеваете ничего сделать, что, в чем проблема? Или вы сейчас начинаете доосваивать бюджеты, которые были выделены на ремонты на весь год, а вы их недоосвоили, и вот теперь вы пытаетесь их доосвоить. Это так или это не так? В чем причина того, что вот сейчас, казалось бы, когда начинается пик движения, сейчас, когда, казалось бы, нужно бы уже нам здесь все расчистить? Да не надо! Да мы по плохому асфальту лучше поездим. Да пусть он будет неровный, немножечко колея там какая-то будет. Но нам-то, ну, мы потерпим, ничего страшного. Мы сейчас в шипы переобуемся, и все будет нормально. У нас здесь будет более-менее ничего. Но то одище, что вы устраиваете сейчас, и с каждым днем все новые, новые, больше и больше появляется мест дорожных работ. Ребят, вы что, вы ждете? Чтобы что мы вам сказали? Доброе утро. Да, здравствуйте.
Да, слушаю. Привет. Давайте я за них расскажу.
Расскажите.
Отношения. Денег, конечно, слишком много. Помните, как про золотую антилопу? Вот столько денег, и как бы...
Смилуйся! Довольно! Как он говорит.
Да, да, да. Глупое животное, денег не может быть много.
Да,
вот, да. А второе, надо, конечно, Бирюкову лично привет передать. 25 августа приказ был по строительным организациям прекратить все работы на улицах. Перед днем города, до дня города.
Да, до дня. А потом снова возобновить.
Вот, ребят, вы видите, октябрь, две недели. Это Петр Павлович приказом личным своим устраивает. Каждый год эту ахинею.
Продолжайте, говорит он. Мне нравится. Да. Продолжайте. А где он живет? Все, вы знаете, в каком районе города
он живет? На Варшавке живет. Он живет по Варшавке в области. Всегда он туда ездит. Он живет в области по Варшавке.
С мигалкой ездит? С мигалкой?
Да. По-моему, он ездит, катки вперед у него идут.
Кортежем
с катками, да. Я знаю это точно, что он по Варшавке раньше, во всяком случае, но он уже старый, может, он сменил
жительство. Я понял. Ну, может быть, не знаю. Нет, ну, в любом случае, счастья, здоровья, успехов на работе, в личной жизни. Откровенно совершенно. Ну, мы люди же или мы не люди? Кто знает, как бы мы себя вели на его месте, на месте градостроительного комплекса и всего остального. Бог бы знает, что мы бы делали. Нет, на самом деле все очень хорошо, но только... Тоскливо и тревожно. Вот смотреть на то, с какой интенсивностью увеличивается количество перекрытий согласованных, 394. И что их становится все больше. Ну, то есть, по логике вещей, казалось бы, что должно быть все меньше, а их все больше. А нас все больше тоже. Нас все больше возвращается отовсюду. Все уже захватили даже и бездетские, без детей времена в Турцию. Уже возвращаются все. Ребят, надо что-то с этим делать. Уже либо подождать до следующего мая и там начинать докладывать асфальт, плитку, бордюры. Вот это все. Либо... Я даже не знаю. Ну, либо уже сказать откровенно, что... парни, давайте как-то по очереди въезжать сюда. Сегодня четные, завтра нечетные автомобили. Ну, как-то так, мне кажется, потому что на это страшно смотреть. Ну, страшно, но люди там, там люди внутри начинают сходить с ума вот в этих стояниях. Но нельзя, чтобы человек от МКАДа 4 часа ехал до Манежки, как один из слушателей сказал. Ехал 4 часа от МКАДа до Манежки, вот с Новой Риги туда доезжал. Но сейчас Волгоградка такая. Потом Третье кольцо после нее, потом вот это вот. И везде, в каждом из этих мест замечательных, уникальных, я вижу копающего человечка. Вот копающий человечек сейчас после, появился после шоссе энтузиастов на Третьем кольце «Внешняя сторона». Вот сразу появился. Вчера не было еще, сегодня появился. Откуда стоит Третье кольцо «Внешняя сторона»? От Волгоградки, которая сама стоит от МКАДа. То есть человек въезжает по Волгоградке, едет миллиард часов до Третьего кольца, потом съезжает на внешнюю сторону и продолжает стоять так до Лефортовского тоннеля. Почему? Потому что у Третьего кольца на Волгоградке ремонт, у Лефортовского тоннеля ремонт затеяли. Вот что этот человек должен чувствовать в этот момент? Простой вопрос. Это вопрос эмпатии. Вот что он должен чувствовать? Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Роман, добрый день. Это еще раз Михаил, который по Новой Риге.
Да.
Я вот сейчас вот еду в область пока, и вот уже начинает пробочка собираться где-то от мейджора, поэтому я думаю, часа два-два с половиной, а то и три можно будет до МКАДа простоять.
До МКАДа, а потом еще и в городе тоже нужно будет чуть-чуть.
Ну, город пока вот навигатор показывает все зеленое, но до МКАДа пишет уже час, почти час 59.
Я понял, хорошо, спасибо большое. Ну, как-то вот, это вопрос эмпатии. Неужели этого присущего людям, именно людям этого чувства лишены вот те, кто сейчас там занимаются вот этим ремонтом, всем остальным. Ну, мне сложно понять. Сколько сил ЦОДД и Центр организации дорожного движения кладет сил и ресурсов на организацию вот этого самого движения, а здесь получается какая-то, ну, такая вот, ну, несолидаризированная работа. То есть одни всю жизнь кладут и ресурсы свои на то, чтобы, ну, как-то привести в порядок потоки, выровнять, избавить нас от центров какого-то вот этого постоянного скопления, скопления агрессии, скопления слез, пота, соплей, вот это все, что там происходит. Люди начинают биться в этих пробках, потому что сил нет стоять в своем ряду. Кажется, соседний быстрее едет примерно на 2 шага в час, и надо туда втиснуться, там, стреляют из пистолетов друг друга. Ну, может, как-то, не знаю, я бы как-то уже чуть-чуть обратил бы на это внимание, что ли, я не знаю. Ну, не знаю. В общем, ладно, давайте вернемся к средствам передвижения. В тот момент, когда кажется, что уже, в общем-то, автомобиль в Москве – это не просто роскошь, это уже далеко не средство передвижения, это средство стояния, это средство умирания. Автомобиль в Москве – средство умирания. Вы просто прожигаете жизни свои часами в одном и том же месте. Да, спасибо, Алексей. Алексей присылает картинку «Рубанулся кто-то». Где это, Алексей? Это Лефортово, не ремонт. Там ДТП на въезде по внешнему. ДТП это я вижу, спасибо большое. Но у меня еще и ремонтные работы там указаны. А вы в Яндексе пометьте сейчас. Человек на девяточке, это же девяточка, въехал просто в стену. Зачем-то, непонятно, в стену въехал по левой полосе, а потом решил попробовать, а действительно ли оно крепкое и антивандальное покрытие этого тоннеля, стены. И проверил. Нет, не крепкое. Разрушил несколько панелей. Сейчас это видно на фотографии. Спасибо, Алексей, за картинку. Давайте вернемся пока что от вот этого всего безобразия к средствам передвижения непосредственно.
Моторы.
Я хочу сейчас заладить то, что у нас должно было быть в прошлом часе, а именно краш-тест, потому что все вот эти разговоры нельзя просто так взять и долго-долго-долго говорить про RAV4, а потом взять и сделать вид, что ты, что, ну, как бы, поговорил и все. Нет, у этого должна быть какая-то реализация у этих разговоров, должен быть какой-то выхлоп. И выхлоп будет обязательно.
Краш-тест.
Драматическое сопровождение музыкальное. Хороший, достойный противник. Да, он есть, и он наготове. Итак, сейчас пора в четвертому. Я нарушу свое собственное правило. Мое правило мне и нарушать, правильно? Обычно мы этого не делаем. Мы ждем, пока автомобили появятся на дорогах, пока вы о них там все узнаете, попробуете, покатаете. И только после этого мы берем их в краш-тест. Вот сейчас я сделаю нарушение. Почему? Просто потому, что, ну, про RAV4 вы и так сейчас якобы все узнали. Кто-то из вас уже даже и катал его давным-давно, потому что в мире автомобиль производится уже не первый год. Вот. Но к нам он приехал сейчас. И не приехал, а появился. И не просто появился, а... В общем-то, наш автомобиль, сугубо отечественный, Toyota RAV4, обрел ценник, и кто-то из вас уже даже начал говорить про Skoda Kodiaq. И причем я сразу несколько сообщений видел. А теперь, когда по ценникам эти автомобили, в общем-то, не просто пересекаются, а прямо конкурируют, я думаю, можно нормально, и можно, и нормально будет взять и посмотреть... Вашу заинтересованность в каждом из этих автомобилей. Даже если вы не будете их покупать. Ведь пофантазировать на тему приобретения для себя такого кроссовера за примерно такие деньги вы же можете же, правильно? Ну вот и пофантазируйте, пожалуйста. Если бы сейчас, к примеру, сказать, вы решились потратить 2,5 миллиона с плюсом там определенным, с каким плюсом, это мы выясним чуть позже, на приобретение кроссовера просторного... Большого, полноприводного и все такое, кроссовера. Вы бы отдали эти деньги, отдали бы эти деньги за Toyota RAV4 134-21-35, за Skoda Kodiaq 134-21-36. Я не буду давать что-нибудь другое, чтобы не размывать остроту этого голосования, его, ну, такое вот противостояние между ними, чтобы не ослаблять, ладно? Давайте просто проголосуем. RAV4, RAV4, 134-21-35. Kodiaq. Диаг 134-21-36. При условии, что автомобили в схожих комплектациях, при условии, что за каждый из автомобилей вам придется отдать одни и те же деньги, вы бы выбрали Toyota RAV4 134-21-35. Полный привод, вариатор, вот это вот все, 134-21-35. Вы бы эти бы деньги пустили на приобретение Skoda Kodiaq. Skoda Kodiaq 134-21-36. Ну ладно, хорошо, автомат. Окей, не вариатор, да. Вот с мотором в топовой комплектации, с мотором 2.5, 200 сил, 199, у вас будет автомат для Toyota. 134-21-35, Toyota RAV4, 134-21-36, Skoda Kodiaq. Проголосуйте, а потом вы можете пару слов сказать о том, как вы проголосовали. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе.
По поводу Кодиака и, соответственно, RAV4,
да.
В этой паре, естественно, конечно же, это Кодиак, потому что, ну, по всем характеристикам, качество этот автомобиль гораздо лучше, чем RAV4. Вообще, в принципе, Toyota и новое что-то, это, в принципе, нонсенс для меня, да, ну, не бывает у нового ничего у Toyota. Перерисованное, переделанное, но нового там ничего нет.
Ну, хорошо, я понял.
А и второй маленький комментарий, наверное, по поводу того, что... то хотелось бы, чтобы люди не путались в плане мощности двигателей любого корейского, японского чуда и европейского, потому что измеряются они по-разному, японцы и корейцы измеряются с первичного вала двигателя, что-то рисуется, а любой европейский производитель – это мощность колеса, поэтому любой европеец будет гораздо мощнее при тех же характеристики.
Ну, такие маленькие корейские лошадки. Они вот корейские маленькие.
Они маленькие.
Они чуть-чуть пони. А пони тоже кони, помните? А пони тоже кони. Вот немножечко маленькие лошадки корейские. Но не всегда. Нет, иногда они могут ехать. Вот G70 едет прямо вот, ну, хорошо. Но может не на все свои отвязные 247, но уж точно едет лучше, чем почти какой бы то ни было другой автомобиль корейский. Очень хорошо едет. Ну что, я остановлю голосование, я не смотрел на него, вот сейчас впервые посмотрю расстановку сил. Все, спасибо вам большое, останавливаю голосование. Проголосовали сотни человек, очень яростно, я вижу. За кого яростнее голосовали? Яростнее голосовали за Kodiaq. Kodiaq пользовался, у Kodiaq сейчас посчитаю, но где-то процентов на 15 больше звонков за Kodiaq, повторных. За, за RAV4 тоже голосовали яростно, но повторных звонков меньше. Итак, Skoda Kodiaq 60%, Toyota RAV4 40% ровно. Такая расстановка сил. Давайте перекинем в телеграмчик, если хотите, в тележеньку это голосование и продолжим. Там вы сможете точно все проголосовать. Автоводитель через УТ, напомню, латиницей все ресурсы у меня называются одинаково. Автоводитель. И Инстаграм, и телеграм-канал. И там после 9 часов, после завершения моторов, заладим продолжение этого краш-теста, потому что, мне кажется, это очень показательная пара. Показательная для нас, знаковая для каждого российского автовладельца пара автомобилей. Немножечко о цифрах каждого из автомобилей. Давайте о габаритах. Toyota RAV4, новое поколение. Длина 4,60. 4600. 4,60. Kodiaq 4,69. Колесная база Toyota 2,69. Kodiaq 2,79. Ровно на 10 сантиметров больше салон. Места в салоне больше. Оно и понятно. Kodiaq — это трехрядный семиместный автомобиль. Может быть трехрядным семиместным. Дальше. Я взял для сравнения примерно сопоставимые модели, то есть для Шкоды это 2 литра 180 сил, полный привод и робот, вы помните, он там семиступенчатый, но уже мокрый, мокрая ДСГ, ну, должна быть беспроблемной. Для Toyota RAV4 8-диапазонный автомат, это, безусловно, неоспоримый психологический плюс для приобретателя этого автомобиля. По багажнику, багажник Skoda Kodiaq 600 сколько-то там метров, дециметров. Гораздо проще понять его масштаб, посмотрев на полный объем. Когда мы сворачиваем спинки сидений второго ряда и третьего ряда, получаем 2065 литров. Toyota RAV4 со свернутыми спинками второго ряда 1189. 2065, 1189. Ну, окей. Объем багажника 580 литров. Бак 55 Toyota, 58 Skoda. Динамика Skoda Kodiaq с этим мотором 180 сил, турбомотор, до сотни 7,8 секунд. Toyota с этим мотором пока не дает данных по динамике. Я не вижу этих данных. Максимальная скорость я тоже не вижу у Toyota. То есть вообще по этой, по 199-сильной версии у меня нет никаких динамических показателей по Toyota. У Skoda все просто. 206 максималка, 7,8 до сотни, 7,3 расход топлива в смешанном цикле. Расход топлива у Toyota в любом цикле с этим мотором я тоже не вижу. Этих данных тоже почему-то нет. Ну и насчет стоимости автомобиля я уже сказал. 1 756 000 старт, 1 661 000 финиш для Toyota RAV4. А что у Skoda Kodiaq? Вы знаете, я только что собрал для себя свой Kodiaq. Как я его собрал? Я отбросил все спецверсии Kodiaq. Лаурин Климен. До свидания, самая типа роскошная. Спортлайн, до свидания. Это такая стильная штучка в спортивном обвесе. Колеса специального дизайна, там черненые кузовные элементы. Не нужно, спасибо, до свидания. Скаут-версия, которая, в общем-то, типа там что-то подготовлено для оффроуда, но на самом деле так себе. Тоже до свидания, не надо. Я беру стайл. Это версия, которая типа считается максимальной из стандартных. В чем еще прикол стайла? В том, что это наша версия, наше российское производство. Скаут и Спортлайн и Лаурин Климен — это чешские. А вот это все наше, наше стайл. И цена здесь. 2 157 тысяч за вот эту версию 2 литра, 180 сил, полный привод. Потом я добавил еще все то, что есть в Toyota RAV4. Плюс сверх того еще всех комплектаций. Адаптивный круиз. Электропривод крышки багажника, камера 360, система управления дальним светом, электроподогрев зеркал, стекла, подогрев всех сидений задних, кожаный салон, система слежения за полосой движения, защита подушки безопасности для коленей водителя, розетка 220, такая тоже есть у Шкоды. Навигация зачем-то нафиг не нужна, но я ее тоже добавил. Аудиосистема Hi-Fi, доплатил за нее, за 19-е диски доплатил. Сигнализация, за складывание спинки пассажирского сиденья переднего, чтобы длинномеры перевозить. За все на свете, за третий ряд сидений даже доплатил. И все равно получил 2 миллиона 580 тысяч. Почему-то. 2 580. RAV4 2661 тысяча. Ну, как-то вот так вышло. Ну, вот вышло как-то так, я не знаю. Что сказать? Могу сказать только одно, что итоги голосования я подвел несколько минут назад. И у нас вышло вот что. 40% Toyota RAV4, 60% Skoda Kodiaq. Это всего лишь результат голосования, всего лишь ваши фантазии. Как оно там на самом деле обстоит? И какими потрясающими результатами будет пользоваться и характеристиками может похвастаться RAV4, это уже будет понятно только после тест-драйва, который после всего этого, я думаю, несмотря ни на что, у нас состоится с Тойотой.
Моторы. Автопром.
Вот, пошел автопром. И, Ром, ты здесь уже?
Да, привет.
Да, Роман Скользкий, я приветствую, это пиар-директор Nissan в России. Роман Скользкий, Ром, звонил тебе какое-то время назад, но что-то не дозвонился. Есть несколько, ничего страшного, есть несколько вопросов. Ведь я же знаю, что рано или поздно Рома с Ромой найдут общий язык. Вот, скажи, пожалуйста, я звонил тебе по какому поводу? По одному поводу, но про него я спрошу через секунду, а пока вот что у меня вопрос. Человек-то здесь у меня сообщение приходит, спрашивает, Traverse Шевроле. Или что-то еще? Нужно что-то полноценное, трехрядное, хорошее, в районе 3 миллионов. И я вот думаю, а что Pathfinder? Он у нас же еще торгуется в России, или вы вывели его?
Нет, нет, Pathfinder у нас, к сожалению, нет. У нас сейчас в линейке нету трехрядных автомобилей. Pathfinder действительно был вот одним из последних магикан.
Все, понял, хорошо. Значит, Pathfinder ушел. Ну, то есть вы сосредоточились на таких городских кроссоверах и на всем вот этом. Ром, у меня вопрос был у тебя к тебе вот по электромобилям. Яндекс.Драйв здесь на днях похвастался, что теперь у них есть 30 ли... Как вы называете их по науке?
Лев?
Лиф. Лиф, просто лиф.
Да.
Окей. Угу. 30 лифов купили электрических. И тут я подумал, что с теми условиями, которые выставляются для владельцев, ну, для арендаторов этих автомобилей, то есть брать в пределах Садового, сдавать в пределах Садового не более 1.5 часа, это должно быть, конечно, интересно Яндекс.Драйв, но в большей степени это, наверное, должно быть еще интересно и компании Nissan, как обкатывание чего-то. Вот что конкретно вы обкатываете, и вообще Nissan российский причастен к этой поставке, или они у французов купили эти машины тихонечко сами?
Ну, Роман, зри школе, ну, что называется, естественно, ну, насколько, я думаю, ты знаешь, знают слушатели, Leaf официально пока не продается в России.
Да.
Вот, но мы достаточно давно изучаем вопрос начала поставки электромобилей на российский рынок, тем более продукт есть, продукт хороший, очень популярный в Европе и так далее. Вот, и да, это совместный проект Яндекса. Нас, по сути дела, мы эксклюзивно им продали эти машины, потому что официальных продаж, повторюсь, в России еще нет. Ну, естественно, для нас это тоже такая возможность изучить, каким образом электромобили будут вести себя в условиях Москвы, в условиях нашего жесткого достаточно зимнего климата, в условиях фактическое отсутствие инфраструктуры, ну, присутствие, но достаточно маленького, да, хотя обещают, что вроде как до конца 2019 года, вот как раз когда Яндекс.Драйв презентовал эти машины, Собянин пообещал, что до конца 2019 года в Москве прибавится сильно электрических зарядок.
Зарядок,
здорово.
Да.
Да. Ну, в общем, естественно, мы хотим посмотреть, каким образом эти машины будут себя вести, тем более в условиях каршеринга, где, ну, на износ, по сути.
Я понял. Ром, слушай, у меня сейчас новости должны быть. Ты будешь на связи еще через несколько минут?
Да,
потому что вопросы еще есть к тебе, и я думаю, что у слушателей сейчас вопросы подоспеют, а мы должны уйти в новости. Я наберу через несколько минут, ладно, после новостей?
Окей,
да. Все, спасибо тебе большое, дорогой. Давай, сейчас перезвоню. Все, поехали, давайте. Да не туда поехали, давайте же уже в конце концов пойдем послушаем, что нам Фомина принесла.
Моторы. Моторы.
А я пока шли новости, я не спал, я ЦАПу сразу нажал. Я пошел и посмотрел, сколько стоит Nissan Leaf в не самой дешевой стране Европы, к примеру. Ну, к примеру, в Европе. Сейчас мы с Ромой продолжим.
Алло.
Да, Ром, доброе утро, еще раз приветствую тебя.
Привет.
Я напомню тем, кто к нам только что подключился. Это Роман Скользкий, пиар-директор компании Nissan в России. И мы говорим про Leaf, которым обзавелась компания Яндекс.Драйв. То есть теперь в каршеринге можно взять электромобиль. Мы остановились на том, что вы тоже тестируете его таким образом. И тут сразу у меня возникает несколько вопросов. Ты говоришь, мы продали им, но вы ведь не можете продать то, что не сертифицировано в России. Это означает... То есть это означает, что сертификация Leaf уже пройдена, и, в принципе, он готов к продаже в любой момент?
Как только Leaf второго поколения, вот нынешнего поколения, появился, в принципе, мы привезли машину и прошли сертификацию для России, то есть эта машина готова к продаже в Российской Федерации.
То есть вы разбили его в краш-тесте, он аэроглонас у него, там все да, вот это уже да, все
да,
есть.
Да, да, да.
Слушай, ну это же денег стоит. То есть, получается, бабки ввалили, а продавать пока не продаете еще.
Ну, тут, опять же, да, то есть мы давно уже говорим, что проблема с электромобилями, она, к сожалению, пока не движется с мертвой точки. Да, то есть все об этом очень много говорят, но есть очень много «но», которые до сих пор вот на том же месте, где и были. Как минимум, это отсутствие каких-то субсидий от государства, да, потому что во всей цивилизованной Европе государство как минимум не берет налог с людей, которые покупают автомобили, да, то есть минимум 20%, да, НДС, если мы сейчас говорим. Плюс существует целый ряд преференций, да, как то там выделенная полоса, парковка
бесплатная, ну да, 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 да.
Вот этого всего пока у нас нет. Вот сейчас как раз на торжественной церемонии введения этих автомобилей в строй Яндекс.Драйв как раз и говорилось о том, что а неплохо бы нам отменить опять сейчас налог на ввоз автомобилей, да, сделать там бесплатную парковку. То есть сейчас вот, слава богу, потихоньку опять вот эти разговоры начинаются. Но посмотрим, надо на самом деле посмотреть, куда это дальше зайдет. Зайдет ли.
Скажи, да, а вот вы сейчас тестируете. У меня сразу здесь несколько вопросов. Первое. Когда будут получены результаты, которые вы будете считать репрезентативными, ну, то есть результаты, которые для вас будут знаковыми. А второе. Какими должны быть результаты, чтобы вы все-таки решили официально стартануть с продажами электромобилей в России?
Ну, я думаю, что... Как минимум год, да, мы посмотрим, как это все будет работать, мы посмотрим, как будут себя вести машины, насколько будет хватать батареи. Опять же, соберем какие-то данные по инфраструктуре, по зарядочной сети, да, в рамках того же Садового кольца. Ну, опять же, да, как я сказал, Ром, не только эти данные будут влиять на наше решение о начале или о не начале продаж. Тут нужен целый ряд факторов, которые должны сойтись, да, как то поддержка правительства, опять же, внедрение каких-то преференций для тех компаний, которые продают электромобили, потому что сейчас электромобиль в России будет стоить объективно дорого.
Ну вот это сколько? Того, что... Смотри, я пробил Францию. 20, ну, я округляю, 25 тысяч евро. 25 тысяч евро. Пересчитываем, у нас это получается 1 800 000, там, ну, копейки. Ну, примерно понятно. Это во Франции, в не самой дешевой стране. А сколько он у нас бы мог бы стоить? Вы же просчитывали, если бы выводить его на рынок продавать?
Учитывая то, что эту машину надо привезти, то, что она не будет производиться в России, она будет, она стоила бы в России сильно дороже. Это как минимум, я думаю, что на 1 000 000 дороже.
Понятно. Так, ну, то есть по 3 с лишним.
По 3 миллиона. Естественно, за такие деньги, ну, как бы, вряд ли много народу захотело бы купить электромобиль.
Ну,
вот.
Да.
Для того, чтобы эту ситуацию коренным образом поменять, нужно вот менять, ну, во-первых, что называется, майндсет, извините за английское слово, да, то есть наши люди все-таки должны, то есть в Европе это некий тренд. Да, то есть там иметь машину, которая экологичная, не загрязняет атмосферу, это просто модно. У нас, к сожалению, это не так.
Ну, слушай, ну это модно, но я думаю, что, конечно, это не главный критерий. Все-таки главное абсолютно, это тупо сэкономить. Просто сэкономить на выплатах, на налогах, на удобнее ездить. Ну, все вот это вот.
Ну, действительно, если тебе возвращают налог на НДС, да, государство, и ты ездишь по выделенной полосе, бесплатно паркуешься в центре города, и тебя туда пускают, да,
ну да.
Машины.
Да, тебя в принципе пускают в центр, куда другие не заезжают.
Да, это многое значит, абсолютно верно. А еще там есть интересные штуки, которые, кстати, тоже Nissan внедряет. Система хранения электроэнергии, да, где ты, допустим, в Европе, если у тебя частный дом, ты можешь, условно говоря, ночью в батарею своего лифа закачать определенное количество энергии по там тарифу минимальному, да, а днем, если у тебя есть излишки этой энергии, или ты не ездил никуда, ты можешь эту энергию отдать в энергосистему, продать точнее, да?
Но уже по другой цене.
По другим, да, и заработать на этом. И, кстати, европейцы очень активно этим пользуются. То есть это такой новый способ заработка.
Паниковский вас продаст, потом купит и снова продаст, но уже дороже. Уже такая история. Слушай, тут пишут люди еще про разные другие модели, то есть электромобили так вот не очень зацепили, но зато спрашивают про Тиану, про Патрол и про вообще про новинки какие-нибудь. Есть что-нибудь хорошие новости для владельцев все еще ДВСов?
Владельцы ДВС, да, значит, повторюсь, ты правильно сказал до рекламы, что Nissan в последнее время сконцентрировался исключительно на кроссоверах, и в России сейчас представлена исключительно кроссоверная линейка автомобилей. Mm-hmm. То есть вот те модели, которые у нас сейчас есть, это Тирана, Кашкай, Мурана и X-Trail.
Да.
Это машины, которые производятся в России, которые Nissan собирает и делает в России. Вот. И, соответственно, вот это наш фокус на ближайшее время. Тиана ушла, к сожалению. Патрол... На данный момент этой машины нету, именно потому, что она тоже привозная, она собиралась не в России, она тоже была достаточно дорога. Мы не исключаем того, что она когда-либо опять появится у нас, потому что это в свое время был очень любимый внедорожник в России, да, но для этого тоже нужны определенные факторы. Вот, на данный момент вот X-Trail, Кашкай, Тирана и Мурана, это вот наш опыт.
А вот я прямо сейчас смотрю на крутой джук новый. Вот прям вот, ну, очень классный. А его как?
В России его пока не будет, потому что эта машина производится, опять же, не в России, она будет дорогая. Мы сейчас работаем над тем, чтобы, ну, один из сценариев, да, привезти эту машину в Россию, но это пока вот не точно. Но то, что джук прошлый, который, в принципе, уходит с рынка, будет заменен каким бы то ни было игроком в сегменте B-Cross, это абсолютно точно. Я тебе, по-моему, это уже говорил даже.
Говорил, и я прям жду каких-то уже чуть-чуть более развернутых новостей, потому что этот сегмент упускать нельзя, Ром. Ну, слушай, ну посмотри, Крета уже выдавила Солярис по популярности.
Это правильно.
Компактные кроссоверы становятся все более и более популярными, и прям прозевать вот это вот, ну, нельзя эту лазейку, потому что потом догонять.
Нет, сегменте B-Cross мы абсолютно точно будем. Это 100%, могу официально это заявить.
Хорошо. Сейчас новости сделаем, что Nissan сделает что-нибудь в B-Cross'е обязательно.
Хорошо.
Все, круто. Спасибо тебе огромное, что ответил, и что вот это вот все. Все, спасибо, хорошего дня. Давай, счастливо, пока. Пока. Это Роман Скользкий, пиар-директор компании Nissan России. Мы поговорили про лифы. Значит, что мы выяснили? Мы выяснили, что они были уже несколько лет назад сертифицированы в России. То есть, если бы мы здесь заранее обзавелись бы заправочными станциями, зарядными станциями, если бы мы чуть-чуть подкрутили в голове винтики какие-то, отвечающие за, ну, такое рачительное отношение к экологии, вот ко всему вот этому, то в результате мы бы уже сейчас здесь на лифов гоняли, а это, между прочим, один из самых популярных электрокаров и в Европе, да и не в Европе тоже. Просто почему? Просто потому, что стоит 24 тысячи евро, как я уже сказал, во Франции, в не самой... Почему Франция? Ну, я почему-то Францию пробил. Вот я открываю французский сайт компании Nissan и смотрю здесь на цены. Лиф 29 400, Микро 16 190, X-Trail 31 тысяча евро на самом деле. Секундочку, вот вы говорите, что там что-то дорого у нас здесь. 31 тысяча евро стоит Nissan X-Trail в базе от 31 500. GTR 99 911, умыли 911 Porsche, я думаю, этой ценой. Но не зря же эти 911 евро, ну как это еще можно интерпретировать? 99 11 евро. Nissan GTR. Ну, переведите, но вы получите более 7 миллионов рублей. Мне кажется, что у нас он стоил, ну, чуть дешевле даже немножечко. Что здесь еще интересного? Кашкай, 25 тысяч евро. 25 тысяч евро. Кашкай от, еще раз, внимание, от 25 тысяч евро. Ну, и вот Жук Ниссан, 20 тысяч. От 20 там в Европах он стоит. Иногда полезно походить по автомобильным сайтам других стран для того, чтобы понять, что не все так еще и плохо у нас здесь. Потому что, ну, к примеру, Шкода в Германии стоит каких-то совершенно несусветных денег, каких у нас даже Volkswagen, по-моему, не стоит. Вот. И в этом смысле, конечно, если переводить все в доллары или в евро, в России автомобили все еще одни из самых доступных в мире. Почему? Потому что мы классные. Вот почему. Потому что мы крутые.
Моторы.
Да, кутузовские поклонки в центр и все, что рядом, очень скучно по движению. Борис Байкер сообщает. Задумался о владении таким авто Алексей Лысенко. Слушайте, но я не могу сейчас скопировать. Нет, могу, почему не могу? Сейчас я попробую ссылку скопировать. А, Hyundai Mobility. Но это мы вчера обсуждали эту тему по Hyundai Mobility. И, секунду, я открываю. Freedom 29900, подписка. Все, тему подписки я буду развивать потом чуть позже. Для начала должно заработать мобильное приложение у Hyundai Mobility. Я напомню, Hyundai Mobility — это система подписок на автомобили от компании Hyundai. Это не сама подписка на автомобиль, это не новость. Это существующий сервис. И даже в России до компании Hyundai это все уже делали. Volvo, там, та же компания Volvo это делала. Фишка Mobility в Mobility. Вот именно в Mobility. Фишка в том, что ты все делаешь в мобильном телефоне в своем. Тебе не нужно никуда ездить, подписывать там что-то, там сидеть с людьми, общаться. Нет, ты все делаешь в мобильном телефоне, не выходя из своего уютного кресла или из ванны, в которой ты валяешься, и обзаводишься автомобилем на ближайший год. Просто тупо в приложении в мобильном. Тупо выбираешь автомобиль, фактически живой, вот ты, который автомобиль видишь в экранчике, вот этот автомобиль ты и берешь. Ты не просто там какой-то Санта-Фе где-то там себе заказываешь. Какой бог знает, какой он будет. Ты прямо вот конкретно этот автомобиль и берешь себе. Говоришь, я буду владеть этим Санта-Фе 3 месяца. Я хочу взять его на 3 месяца. Прямо в телефончике, в мобильном. Все это чик-чик-чик. Карта твоя привязана. Чик, тебя проверили банки. Все, карту привязал. С карты денежки списали за месяц, за первый. Поехал себе спокойно к дилеру, к ближайшему. Забрал. Ну, ближайшему из авторизированных для этого сервиса. По-моему, я на презентации слышал, их будет 12 в Москве. Пока что 12. К одному из 12, к тому, который ближайший к тебе, заехал. Тачечку свою забрал. Полный бак топлива уже в автомобиле входит в это все. И все, уехал. То есть смысл именно в мобилити вот в этом, а не в самой подписке на автомобиле. То, что подписка есть, это... Некоторые компании уже даже перестали этим заниматься. То есть они начали заниматься так давно, что уже и перестали. Но Hyundai делает шаг в будущее вот с этим мобилити, настаивая на том, что вот теперь сервис заработает и заиграет какими-то новыми красками, именно в связи с тем, что это будет чрезвычайно удобно. Вот. А приложение заработает скоро. То есть 1 октября накануне были опубликованы цены и условия на автомобили. А сейчас мы теперь ждем, когда приложение заработает. Вот когда будет приложение, тогда это все и заработает. Сергей пишет, что очень дорого. Не очень дорого, Сергей. Но не очень. Мы вчера здесь с некоторыми слушателями, я уже в эфир это не выдавал, но мы пытались считать. С учетом того, что, как правило, у нас кредитные автомобили, с учетом удешевление автомобиля в первый же год владения, в первый, я настаиваю, в первый, а в первый год автомобиль дешевеет быстрее всего. Ну, в смысле, процент удешевления максимальный, именно в первый год. А вы всегда как бы владеете новым автомобилем, вы берете новый его всегда, как будто бы, правильно? В топовой комплектации к тому же. Так вот, учитывая удешевление автомобиля в первый год, максимальное удешевление, учитывая проценты по кредиту, которые в первый год тоже максимальные вы выплачиваете. Вы вообще только проценты в первый год выплачиваете. Не само тело кредита, а только проценты. Учитывая проценты по кредиту, и потом плюс учитывая транспортные налоги, страховки, все остальное, ТО, вот это вот все. Учитывая все это, если посчитать, то выходит примерно то же самое. Вот вчера мне расчеты бросали по Санта-Фе. В районе 600-650 тысяч с учетом кредита, удешевления автомобиля, страховок, всего остального. Страховок без франшизы, максимальной страховки. Вот этого всего. Примерно 600-650. Ну и 600 тысяч выходит подписка годовая на Санта-Фе. 600 тысяч. Но только вы не связываетесь с покупкой автомобиля. Вы не связываетесь потом с продажей автомобиля. Вот с этой всей волокитой вы просто им пользуетесь. И все. А стоит это вам столько же, сколько и стоило. Мне говорят, но потом после подписки у тебя не остается самой тачки. Да. Но вы не вкладываете 3 миллиона на старте в эту тачку, правильно? То есть вы не вкладываете в нее в 3 миллиона в эту тачку. Потом у вас и не остается остатка после нее. Да, не остается. Вы просто платите за то, чем пользуетесь. И все. А стоимость примерно выходит та же. Хорошие варианты аренды для коммерческих организаций где-то в два раза дешевле, если брать H1. Мартин Силин пишет. Да, ну наверное. Вот по коммерческим я не знаю, я коммерцией не занимался. А, через три года 2 миллиона с плюсом отдашь и так далее, пишет Сергей. А, ну, вы посчитайте, сколько будет Санта-Фе стоимостью 3 миллиона на старте стоить через 3 года владения. Ну, просто посмотрите, сколько он будет стоить через 3 года. А, вот, ну, вот и все. Но только учтите, что каждый раз вы взяли тачку на год, сдали ее, а потом берете снова как будто бы новый, потому что они больше года ходить не будут там в этой подписке. Год проходил ваш Санта-Фе, он списывается дилеру, а дилер его потом продает через отдел трейдина, через вторичку. А в подписку новый приезжает Санта. И вы снова берете новый. И вы каждый раз берете новый автомобиль. Свежий, новый, пахнущий новым автомобилем, со свежим салоном, со всем вот этим. Вот. Они будут ходить там, ну, примерно год. А, вот и все. Нет, все, я в подписку не хочу сейчас включаться, ребят. Давайте без подписки. Давайте лучше посмотрим сейчас быстро на то, что предлагают нам новостные порталы автомобильные и что там вообще происходит из свеженького. Так, юбилейный Porsche. Мне слово «золото» здесь привлекло в этой новости. Я клюнул на золото. Porsche отметила, компания Porsche отмечает 10-летний юбилей линейки Panamera. Мощная. Ему уж 10. Ой, боже мой. Как время летит. Как? Помните, как он постарел. Но этот-то нет, этот все молодеет. Выпуск спецверсии, специальная версия 10 лет Edition. Юбилейные автомобили получат золотые элементы декора, золотистые. Расширенный перечень стандартного оборудования. Внешне будет отличаться 21-ми колесами. 21-ми. В цвете белое золото. Логотипом Panamera 10 на передних дверях. В салоне там будет присутствовать эмблема, специальная отделка, специальная кожа. Что еще? Прострочка специальная, атрибут только этого интерьера. И еще что-то специальное. Ну, в общем, в любом случае, что бы там у вас ни было специального, мы поздравляем с 10-летием Porsche Panamera, эту линейку. Это большим шагом для компании Porsche был выпуск этого автомобиля. Mazda доработала новое поколение Mazda 3 для участия в гонках серии TCR. Хэтчбэк получил форсированный двигатель, доработанную внешность с огромным спойлером, более злым капотом и расширенными колесными арками. Я уже прямо вот хочу. Ну, в смысле, ну это выглядит как идеальная машинка для ребенка. Это выглядит по-настоящему чрезвычайно круто. Под капотом форсированный турбомотор, мощность 350 лошадиных сил, шестиступенчатая секвентальная коробка с подрулевыми лепестками. В соответствии с правилами международного регламента создан автомобиль, получил разрешение участвовать в любом из 36 классов гонки по всему миру. Дебютный заезд состоится уже в январе следующего года. Выступит где? в 24 часах Дайтоны. Очень ждем. Прямо вот совсем очень ждем, потому что выглядит это чрезвычайно круто. И, наконец, еще одна новость от автомобилей, которую я тоже жду чрезвычайно напряженно, напружиненно. И я считаю, что это будет... Вот каждый новый шаг этого нового премиального бренда становится еще одним улучшением в моделях этого нового бренда. И о моделей не очень много. А здесь совсем новый шаг от седанов к кроссоверам. Салон премиум кроссовера Genesis GV80 сфотографировали во время дорожных тестов в Эмиратах. Знали, где тестировать и где фотографировать. Значит, что мы здесь видим? Мы видим здесь совершеннейшее изменение архитектуры. Мы видим, что G90 поделился архитектурными решениями по салону, по интерьеру. В частности, расположение центральной консоли, она как бы такая впивается вот сюда в блок, где, откуда растет уже экран мультимедийки. Мы видим здесь совершенно новое концептуальное решение для компании Genesis. То есть Genesis отходит от селекторов выбора режима движения, таких рычагов коробки переключения передач, вот этой вот рычага переключения передач, переходит к шайбе на манер Land Rover, Range Rover и всего вот этого. То есть будет шайба выбора режима движения. Ну, шайба так шайба, хорошо, почему? Я не против. Что еще мы здесь видим? Да и все. Ну, ясное дело, что цифровая приборная панель будет. И, пожалуй, больше ничего не видим. Потому что, несмотря на то, что салон выглядит как салон, он уже тканью не затянут, но он все равно камуфлирующей лентой залеплен весь. Поэтому здесь вот как-то сложно судить. Но сама архитектура больше напоминает то, что мы видим в G90. Если вы видели, что там в этом G90, ну, значит, для вас это будет не небольшая новость. Но кроссовер ждем, конечно, безусловно. И, наконец, новость, которая претендовала бы, если бы мы чуть серьезнее относились к экологическим инициативам автомобильных компаний по созданию электромобилей, чуть серьезнее бы относились, для нас эта новость звучала бы как революция. Вероятно, эта новость значит даже больше, чем я о ней думаю. Сотрудники Чикагского кампуса Иллинойского университета создали первый рабочий прототип литий-диоксид углеродного аккумулятора. Такая батарея имеет плотность хранения энергии в 7 раз больше, чем литий-ионная. В 7 раз. Я просто хочу еще раз, чтобы вы это услышали. Результаты исследования опубликованы в журнале в таком-то. В документе говорится, что ученым удалось избавиться от главного недостатка литий-диоксид углеродных батарей, малого количества циклов перезарядки. Их всего около 100. И это, конечно, никуда не годится. Ну, 100 зарядок для автомобиля или для телефона. Это все вызвано выделением углерода во время химической реакции. Для этого пришлось изменить состав электролита. Добавили что-то там, дисульфид молибдена, очень хорошо. Гибридный электролит позволил запустить обратимый электрохимический цикл. И теперь 500 можно циклов перезарядки допускать. 500 циклов перезарядки, что тоже чрезвычайно мало. Вот мы как-то, природа нам не позволяет внедриться вот сюда. Вот решить эту проблему. Она как бы свой стоп постоянно устанавливает. Хотите много циклов, 10 тысяч циклов перезарядки, у вас будет малая емкость хранения энергии, плотность хранения. Хотите великую плотность хранения энергии, мало циклов перезарядки будет. Вот как-то вот этот вопрос решить. Но уже, обратите внимание, 500 циклов перезарядки в 7 раз больше, чем привычные нам аккумуляторы. Товарищи ученые, доценты с кандидатами, давайте, старайтесь, мы на вас надеемся, очень сильно ждем, конечно, безусловно. Так, продвижение. 697 тысяч автомобилей сейчас. 697, говорить не о чем, ребят, город пустой. Плохо только то, что все эти 697 сосредоточены в каких-то специальных местах, на Новой Риге, еще на Волгоградке, на Ярославке, и на Бульварном, на Садовом, на Третьем транспортном, на Севере. И где-то вот в таких местах удивительных. То есть, а так-то в город нормальный, 6 баллов, в принципе, ездить можно. Вы там давайте держитесь, зовут меня Роман Щукин, будьте здоровы. Моторы.